Я тоже. Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И код доступа, как уже бог знает, сколько время по субботам. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Делитесь ссылками на это видео. Ну, первое, что меня спрашивают, это удар по Чернигову. Знаю ли я какие-нибудь детали? Я знаю только одно, что одновременно по Чернигову, причем по пригородам, был нанесен удар по пункту постоянного расположения теробороны. И там попали, собственно, в казармы, и там попали, насколько я понимаю, в какие-то нефтяные склады. И одновременно прилетела ракета, насколько, причем я понимаю, я не имею трех источников, в данном случае я на два источника опираюсь, вот, нарушая правила трех источников. А насколько, соответственно, стреляли не только ракетами, а стреляли в том числе и снарядами, напоминаю, что Чернигов совсем недалеко от границы. И одновременно прилетел Искандер в драмтеатр, где проходила какая-то выставка дронов. Очень сложно сказать, обладая такими данными, то есть это специально целились в центр города, в драмтеатр. Тогда возникает вопрос, да, конечно, все можно, но зачем было выставку дронов проводить в 30 километрах от границы? Или это били в основном по логистическим целям, как в последнее время Путин пытается делать, и по этим логистическим целям он постоянно промахивается, поэтому, то есть не постоянно промахивается, но достаточно часто промахивается, и, соответственно, ракеты прилетают в жилые кварталы. То есть вот обратите внимание, что если Х-22 стрелять, это чистый терроризм, потому что понятно, что ракета не попадет в цель. А то Искандеры у Путина и кинжалы у Путина, как показывает опыт, они иногда попадаются, иногда не попадают. И, собственно, последнее время то, что делает российская армия, она пытается выносить, как я уже сказала, логистические украинские центры для наступления. Кстати, то же самое делает и украинская армия. Но вот украинская армия попадает действительно точно, но просто мы не видим, чтобы, я не знаю, там, прилетело куда-то в Крыму по жилому дому. А у Путина есть следующая важная проблема, что помимо того, что не всегда это точно попадает, нам это Олег Жданов говорил еще в самом начале войны, у Украины нет крупных логистических центров с самого начала войны. Снабжение идет с колес, все рассредоточено, рассредоточено именно с учетом того, что есть российские ракеты. И, соответственно, даже если попадает, то, ну, да, уничтожает некоторую небольшую часть. Более того, российская армия этому тоже научилась. Это одна из вещей, которыми научилась российская армия. Если поэтому в начале войны, ну, в марте прошлого года, хаймерсы были геймченджером, они буквально меняли правила игры, потому что они позволяли выносить крупные логистические российские центры. Сначала это было близко от линии боевых действий, потом все дальше и дальше. И сейчас Storm Shadow позволяет их выносить достаточно давно, одновременно, достаточно далеко. Одновременно есть крупные российские склады в Ростове, но союзники запрещают Украине бить по ним западными ракетами. И есть рассредоточенные российские склады по всей территории. То есть это одна из вещей, которым российская армия научилась. Много чему научилась российская армия, это мы сегодня обсудим. Так что вот насколько действительно прицельно били по драмтеатру в центре города и попали, потому что там проходила выставка, или просто били по драмтеатру, или это случайно ракета, которая летела все-таки по казармам и попала не туда, я не знаю. И мне кажется, что в любом случае, когда используют ракеты, которые заведомо не очень точны, это является военным преступлением. Собственно, конечно, начнем мы с ситуации на фронте, потому что вот, как у Карла Маркса сказано, что бытие определяет сознание, то, что происходит на фронте, определяет все. Что там говорит президент Саркози, что там говорит генерал Ходжес, который тут сказал, что он считает, что Европа, кажется, передумала передумала помогать одерживать Украине победу. Я сейчас не очень точную цитату говорю, поэтому заранее извиняюсь, если я перевру ее. Когда мы до этого дойдем, я точную цитату приведу. Но вот еще раз повторяю, дело не в том, что говорят, дело в том, что происходит на фронте. Ну, хотя понятно, что то, что происходит на фронте, зависит от того, сколько поставили вооружения. Мы знаем, что вооружения поставили Украине недостаточно. И Украина наступает в совершенно невероятных ситуациях, когда примерно сопоставимы силы противников, и когда нету возможности поддерживать это наступление, вернее, обеспечивать это наступление тотальным выносом логистических центров, о чем мы только что говорили, и поддержкой с воздуха. Тем не менее, построила Украина в течение последних 2 месяцев наступления на этом свою стратегию, стратегию перемалывания, стратегию истощения. И на фронте раздается большой треск. Самая интересная часть этого треска, мы это обсуждали с Алексеем Арестовичем, это 2 вертолета К-52. Которые были подбиты, один под Бахмутом, другой был подбит под Работиным. Обратите внимание, что вот тот вертолет, который был подбит под Работиным, там есть видео, как он был подбит. Там 2 было вертолета, один был Ми, другой был К-52, соответственно, подбили самый опасный ВСУ К-52. Возникает вопрос, как они это сделали, потому что, ну, ведь К-52, сейчас я объясню, почему это важно. К-52 до сих пор, ну, пользовались большой неуязвимостью, хотя некоторое количество их было подбито, и подбивали их в основном силы ССО. Это была технология такая, то есть туда, куда собираются наступать украинские войска, перед этим отправляется отряд ССО, он ждет вертолет. Понятно, что, ну, отряд ССО на земле, вертолет в воздухе, он перемещается гораздо быстрее. Тем не менее, если удачно все получается для ССО, то они видят этот вертолет, они его подбивают из ПЗРК, который недалеко летит. И Алексей Арестович сказал, что эти 2К-52 подбиты были, потому что фронт быстро задвигался. Но вот опять же есть такое подозрение, что они подбиты в том числе потому, что новые ПЗРК английские, которые летят на 10 километров, они были поставлены этим силам ССО. И почему я говорю про то, что там на видео 2 вертолета и второй улетает? Это значит, что как только ССО или кто-то еще поразил вот этот вертолет, там, естественно, установка не стала задерживаться на месте, она не стала стрелять во второй вертолет, потому что бы ее точно тут же поразили. Она куда-то немедленно побежала, поэтому второй вертолет, вот он спокойно улетел, по-моему, даже не отстреливая тепловых ловушек. Почему К-52 очень важны? Потому что это оказалось чрезвычайно грозным оружием для России, и напоминаю, что мы это много раз обсуждали, но это важно, чтобы понять, что такое трещащий фронт в войне на истощение. Потому что вот все, что мы видели в течение 2 месяцев, выглядело внешне для невнимательного глаза очень похоже на вот неудачное зимнее наступление России, когда под Бахмутом перемалывались гигантское количество вагнеровцев, перемалывалось гигантское количество зэков, велись бои за стенку сарая, и было ясно, что даже если эту стенку сарая возьмут, то никуда дальше идти будет нельзя. То есть никуда, ну, дальше будет следующая стенка сарая. Вот я обращаю ваше внимание, что несмотря на всю кровавость того, что происходит на фронте, несмотря на все потери, которые несут ВСУ, они несут очень серьезные потери, потому что, выгрызая оборону российских войск, они делают это буквально тоже собственными телами, но это кардинально отличается от того, что происходило под Бахмутом, по следующей причине. Потому что цель ВСУ – это не проделать дырочку в российской обороне. Это теоретически было бы возможно. Но просто если ты врываешься в эту дырочку, а у противника остаются неиспользованные резервы, то, соответственно, ты оказываешься, как Паулюс под Сталинградом, это ты не фронт прорываешь, это ты в мешке оказываешься. Соответственно, то, что делали ВСУ, это они истощали. Вот та самая. Что такое война на истощение? Война на истощение бывает разная. В данном случае, вот сравним, как выглядела война на истощение в районе Урожайного, где фронт почти прорван, где бои идут на первой линии, они идут не в укреплениях перед фронтом, и как она выглядит в районе Купинска, где российские войска тоже наступают, пытаются наступать, более того, частично продвигаются. И вот единственное, что непонятно, почему при этом российские войска не наносят удар прямо с территории России, обходя все это с фланга. Ну, я думаю, что Залужный там это тоже очень внимательно глядит, чтобы этого не произошло. Соответственно, как выглядела война на истощение в данной ситуации? Гигантское количество мин. А эти мины были преодолены с помощью кассетных боеприпасов, которые стали поставлять США. А какая сейчас технология? Кидаются кассетные боеприпасы, мины подрываются. По бывшему минному полю очень быстро едут... Очень-очень-очень быстро едет западная бронетехника, которая, в отличие от российской, даже если она на чем-то подорвется, то она, как правило, сохранит жизни солдат. Соответственно, солдаты ВСУ доезжают до оборонительных укреплений, занимают эти укрепления, а по ним начинает стрелять российская авиация, чтобы выбить их оттуда. И тут по российской авиации прилетает контрбатарейка, и поскольку у Украины контрбатарейка гораздо более точная, то главным объектом истощения является, собственно, в данном случае российская артиллерия. И она действительно истощается. Россия потеряла за эти несколько месяцев гораздо больше артиллерии, чем, по-моему, за все предыдущее, чуть ли не за все предыдущее время, но тут я могу быть не очень точна в деталях. Плюс, поскольку, ну, на самом деле, артиллерии никого нельзя выбить из вот таких вот укреплений, то идет контратака. Опять же, эта контратака кончается тем, что истощаются люди, посланные в контратаку. Но все это делается, как я уже сказала, естественно, очень большой ценой. А третий компонент всего этого дела, тот самый К-52, который висит над полем боя, и поскольку он издали поражает украинскую бронетехнику, в том числе и ту, которая скачет по минным полям, бывшим минным полям, то вот попытка как-то справиться с К-52, она должна быть предпринята для того, чтобы прорвать линию обороны. И если эти два К-52 подбиты не случайно, то вот, возможно, эти английские ПЗРК как-то помогли этому делу. Соответственно, еще раз повторяю, это вот не прорыв линии, а напомню, что там линии бесконечные укрепления, а это единственная возможная тактика, это тактика вымывания ресурсов, российских ресурсов, то есть российских солдат и российской артиллерии. Довольно, заметим, рискованная тактика, потому что понятно, что у Путина есть всегда вариант мобилизовать новых солдат. И ставка, видимо, на то, что он, как и в прошлый раз, побоится это сделать, потому что у него сразу упадут, ну, нельзя сказать, что у него рейтинги, потому что Россия уже даже не авторитарная, это тоталитарная страна. Но, тем не менее, понятно, что война путинская воспринимается в России, мягко говоря, без энтузиазма. И даже та небольшая часть зетников, которая бегает по зет-каналам и кричит «Все, бей, кроши, да вот здорово!», то это люди, которые в основном лежат на диване и бегают по зет-каналам, а не те, которые хотят сами идти воевать. Если посмотреть, что происходит в Купинске, то мы увидим сильную разницу. Разница заключается в том, что российские войска в Купинске пытаются наступать вот просто по уставу, как в советской армии. То есть там идет бронетехника, причем эта бронетехника очень хорошо горит, когда она попадает под огонь украинской артиллерии. И вы скажете, ну вот всегда, значит, Россия наступает местными штурмами, и что же это случилось, что Россия в Купинске наступает бронетехникой, когда даже Вагнер в свое время уже начал наступать небольшими группами. У нас Юрий Луценко здесь рассказывал, как наступали последнее время вагнеровцы, когда одна группа вызывала огонь минометов на себя, заставляя обнаруживать украинские укрепления, а другие в это время заходили с других сторон. почему же не использовать эту технологию? А ответ заключается в том, что, собственно, главная идея как раз и заключается в том, чтобы бронетехника вызвала огонь на себя, она действует как приманка, а тогда по ней прилетает контр... потому что тогда по ней прилетает украинская артиллерия, а вот по украинской артиллерии в ответ прилетает «Ланцет». То есть обратите внимание, что, как ни странно, несмотря на то, что очень разная техника, ну, просто немножко разный набор вооружений, а тем не менее, и немножко разные тактики, тем не менее, и в том, и в другом случае речь идет о войне на истощение, а речь идет прежде всего о том, чтобы выбить артиллерию противника. И стабильно российские войска используют технологию, когда кто-то используется в качестве приманки. Либо это бронетехника, наполненная солдатами, либо это те, как правило, бывшие зэки, которые сидят в окопах перед первой линией. Но и Украина, несмотря на то, что она крайне бережет солдат, она, тем не менее, ведет очень затратную, очень кровавую войну. И, собственно, мы видим, возвращаясь к ключевой разнице с российским неудачным зимним наступлением, там даже близко Россия не добилась своей цели истратить украинские резервы, хотя она добилась своей другой цели, потому что когда вагнеровцы наступали под Бахмутом, в это время Суровикин и Герасимов, они давали, это дало время войскам окопаться. Собственно, точно такую же технологию использовал Сталин в 1941 году, когда, казалось, он абсолютно бессмысленно бросал войска в контратаку. И, кстати, он делает это действительно абсолютно бессмысленно, потому что, ну, можно было хотя бы позволить им зарыться. Но именно в тот момент, когда просто вот гигантские массы людей бессмысленно шли в контратаку по полю, где их косили немецкие пулеметы, в это время под Ленинградом и под Москвой кто-то зарывался в землю, и там строили большие укрепления, и там, в конце концов, эти укрепления построены. А, собственно, из этого мы видим две важные вещи. Первое. Вот то, что фронт в урожайном трещит, он буквально трещит. А никто вам сейчас не скажет, прорвут фронт или нет. Это было бы безответственным, что с той, с другой стороны. Через месяц-два увидим. А может быть, даже раньше. Но технология заключается в том, что если фронт обрушится, то он там обрушится серьезно. Хотя, еще раз повторяю, нам никто не может предсказать, что именно произойдет. А второе, что мы видим, что российская армия, стоя в обороне, довольно многому научилась. Это больше не та армия, которая пыталась брать Киев, это больше не та армия, которая растягивала в свое время логистические цепи снабжения. Я уже перечисляла, чему она научилась. Ну, во-первых, рассредотачивать склады. Это в том, что касается ракетных ударов. Во-вторых, отрывать линии обороны. Напомню, что украинская армия умела отрывать линии обороны еще с 2014, но 2015 года. Потому что те линии обороны, которые были построены в Марьинке, в Авдеевке, в Песках, их практически до сих пор не удалось Путину взять. А за полтора года научилась российская армия, потому что война – это такая штука, или ты учишься, или ты умираешь. А третье, российская стратегия далеко не такая глупая. А если стратегия Вагнера, она была связана с большим количеством местных штурмов. Она была связана именно потому, что и Путин, и Пригожин просто договаривались потратить зэков. Я уже много раз говорила, что с моей точки зрения это просто была их маленькая личная евгеническая программа. Вот Путин же все время косплеит Гитлера. Ну вот Гитлер это делал с помощью каких-то там инъекций и так далее. А Путин просто взял людей из тюрем, пообещал им что-то и в основном потратил на фронте. Но самая главная вещь, которую не всегда все оценивают, заключается в том, что помимо того, что у российской армии действительно сильно истощается артиллерия, сильно истощается живая сила, это происходит очень за счет больших потерь Украины. Ну вот Нью-Йорк Таймс тут сказала, что Украина потеряла 70 тысяч солдат, но это правда за все время войны. И напоминаю еще, что это происходит истощение лучших сил. Вот что произошло в свое время в Иловайске? Почему Иловайск это такая для Украины была трагедия? А потому что в Иловайске те люди, которые сражались на Майдане, потом они поехали сражаться на юг, на юго-восток. И там они оказались в Иловайском котле, и там они были расстреляны. А почему такая важная, страшная вещь произошла в Мариуполе? Потому что Азов – это мотивированные из мотивированных, лучшие из лучших. Задержали в Мариуполе продвижение российской армии. А они сделали совершенно невероятное, потому что иначе бы российская армия, скорее всего, заняла бы Одессу и Николаев. Но они задержали ценой собственных жизней или ценой плена. И это мы наблюдали в Чечне, когда в 96-м году в Чечне начиналась война. Там сначала воевали лучшие, а теперь посмотрите, кто остался в Чечне. А вот, собственно, еще раз повторяю, самое важное, что было происходить на фронте, да, вот когда началось наступление, многие, в том числе и я, ждали сокрушительного удара, быстрого прорыва. Я думала, что я что-то не понимаю, раз вот Запад дал это оружие, значит, это оружие достаточно для того, чтобы было как в 91-м году или как в 2003-м. Теперь уже задним числом понятно, что даже в тех самых, как это, ну, вот этих Pentagon Leaks в утечках Пентагона, тогда это не опубликовали, а теперь задним числом это публикуют о том, что еще тогда американцы предсказывали, что все будет очень сложно, потому что Герасимов сделал большие, хорошие укрепления. И, собственно, здесь было бы, конечно, надо перейти к вот тем высказываниям Саркози, к рассказу Washington Post о том, что Washington Post, американские аналитики считают, что Украина не прорвет фронт в этом году. Вот я бы тут как раз с очень саркастически относилась к американским военным экспертам, потому что это те же самые эксперты, которые предсказывали, что Киев будет взят за 3 дня. Еще раз повторяю. Я не говорю, что Украина прорвет фронт, или я не говорю, что она его не прорвет. Я просто говорю, что украинские войска над этим работают. Как они над этим работают, как это тяжело, как это кроваво, я описала. А очень может быть, ну, как бы вот если там теории заговора разделять, то очень может быть, что это как раз та ситуация, которая полностью устраивает США, когда обе стороны взаимно обескравливают друг друга, потому что все равно российской армии наносится совершенно чудовищный ущерб, но одновременно обескравливает свою украинская армия и типа, а вот этот плохо, а мне чашечку кофе. А тем не менее, я позволю себе на правах того, что это мой стрим, поговорить немножко о другом сначала, а потом обязательно вернусь. Потому что я хочу поговорить о том, как устроена реальность и как устроен отражающий ее дискурс в современном мире. И начну я, как ни странно, с пожаров. Вы знаете, тот, кто внимательно за моим каналом следит, знает, что я очень люблю настоящую экологию, настоящих зеленых, настоящую природу. Кстати говоря, если хотите, мы можем отдельный стрим сделать о пожарах, о том, как, где, чего горит, и в каких случаях эти пожары нужны природе, потому что от них восстанавливается данная экосистема. Например, это происходит в Средиземноморье, но это не значит, что если в Средиземноморье это горит, это нужно природе, это нужно человеку. Человеку это как раз не нужно. Это, кстати, одна из главных враньев зеленых, потому что они почему-то всегда говорят, что то, что хорошо для природы, должно быть хорошо для человека. Вот пожар – типичный пример, когда нет, потому что вот в Средиземноморье просто экосистема не обновляется без пожара, у нее она не перегнивает, вот то, что гниет в Украине, или вот то, что гниет в России, опад, мартмасса опад, это называется, ну, там, в Средиземноморье не гниет и возвращается в, соответственно, в биогеоценоз только с помощью пожара. Но это совершенно не значит, что если рядом стоит дом и он горит, то от этого кому-то хорошо. Так вот, пишите, хотите ли вы вообще большой стрим про пожары, а я начну с небольшого городка Лахайна на Гавайях, который был вот совсем недавно полностью уничтожен огнем. Огонь распространялся с ураганной скоростью из-за ураганного же ветра и засухи, причем распространялся он со скоростью миля в минуту. А люди прыгали прямо в море. По состоянию на сегодня из 12-тысячного городка, по крайней мере, 114 человек погибли, 1000 пропало без вести. Вот это большая экологическая катастрофа, которая совершенно точно устроена самим человеком. И при этом глобальному потеплению пресловутому она не имеет никакого отношения. Если кто-то услышал из меня, из моих слов, слово там, «экологическая катастрофа», которую устроил сам человек и удивился. А вообще, конечно, Лахайна – это довольно страшный пример того, что человек делает с природой. И начнем мы с простого вопроса. Гавайи представляют из себя, представляли из себя в начале XIX века тропический лес, дождевой лес. Более того, вот эта Лахайна, она была резиденцией королевской, она вообще представляла из себя болото. В буквальном смысле в ней находилась резиденция гавайских королей, она находилась на острове посреди озера, а вокруг были тропические дождевые леса. Как? За два века она превратилась в пороховую кучу. А ответ довольно долгий, потому что сначала пришли белые фермеры, которые вырубили эти деревья, осушили болото, устроили вместо них оросительные каналы и посадили сахарный тростник. А я напоминаю, что любой лес, тем более экваториальный, способствует увеличению влажности, потому что дождевой лес, он буквально писает под себя. В нем всегда полумрак, тень, непрерывный шепот воды, который буквально стекает с листьев. Как только вы заменяете дождевой лес на тростниковую плантацию, у вас, естественно, падает влажность. Одновременно у вас увеличивается население островов. 150 тысяч в начале XIX века, 1,5 миллиона сейчас. А самое страшное начинает происходить последние пару десятков лет, потому что плантации сахарного тростника перестали быть рентабельны, их забросили, они поросли бурьяном. Ну, это уже повышение пожарной опасности, когда в сухой сезон у вас вместо срезанного поля, вокруг города гигантские плантации бурьяна. А плюс надо учесть, что вот где находится Лахайна, это западная часть острова Мауи, это действительно, хотя она и была болотистая, на самом деле она обладает довольно более сухим климатом, чем остальные Гавайские острова. Это, кстати, обычное дело в горах, потому что там посреди острова торчит два вулкана. Соответственно, преобладающие ветра дуют с другой стороны. Влага, которую они несут, стекает по другой стороне горы, а западный Мауи находится как бы в тени дождя. Но самое главное не это, потому что какие травы росли, что это был за бурьян? Это были так называемая гвинейская трава, она же паникум максимум. Это была патоковая трава, мелинус минутифлори, и это была баффел грасс, по-английски называется, а по латыни это называется пенисетум. Это все травы африканской саванны. Их завезли на Гавайи из Африки, потому что на них хорошо пасся скот, когда там пасся скот. И вот все эти травы являются типичными пирофитами. А пирофиты, напомнят, довольно большое семейство растений, которые извлекают из пожаров прямую выгоду. В данном случае все три наши травы имеют мощную разветвленную корневую систему, после пожара из нее прорастают новые стебли, то есть эти травы буквально сжигают конкурентов, а потом отрастают. Соответственно, если бы их раньше объедал скот, как раньше, то они хотя бы были съедены у самой земли, нечему было бы гореть. Опять же, скот тоже не пасется больше, невыгодно, выгоден туризм. И вот так это и превратилось из болота в стог сухого сена. Но это еще не все, потому что, значит, с концом плантации на Гавайях наступила новая эра. Это, конечно, была эра любителей зеленой энергии и энвайронментализма. На Гавайях, как я уже сказала, теперь живет 1,5 миллиона человек вместо 150 тысяч в начале XIX века. Все они нуждаются в электричестве. В электричестве старые провода идут через сухой бурьян, то есть у стога сена постоянно находится зажигалка. Гавайские власти, конечно, о проблеме знали, но на защиту дикой природы от пожара они за 3 последних года потратили аж 250 тысяч долларов. А куда дели остальное? Правильно, возобновляемую энергию. А гавайские законодатели, они решили быть впереди даже Калифорнии в деле строительства образцового экологического коммунизма. Они в 2015 году приняли социалистическое обязательство к 1945 году перейти на 100% возобновляемой энергии. А местная Гавайи Облэнерго, она называется Hawaiian Electric, они решили перевыполнить планы и завершить переход на 5 лет раньше обещанного. Ну вот, естественно, при таких сталинских темпах и желании завершить экологическую пятилетку в 3 года денег на такую мелочь, как предотвращение пожаров, просто не осталось. И более того, на этом увлечение экологией на Гавайях не кончилось, потому что в разгар пожара выяснилось, что в гидрантах элементарно нет воды. Приезжали пожарные, включали гидрант, из него ничего не лилось или пересыхало на глазах. И сначала, конечно, грешили на другие пожары, мол, там, если открыть все гидранты на улице, еще кто-то полопался, вот и не будет литься, но потом выяснилась интересная подробность. Есть на Гавайях комиссию по распределению воды, Commission on Water Resource Management, у нее есть замдиректора, его звали, он сейчас уволен, Калио Мануэль. И вот этот господин Мануэль, как легко догадаться, как все современные бюрократы от экологии, большой поклонник нетронутой природы и дословно считает, что воду нужно почитать, а не тратить. И причем тратить ее можно только после настоящего разговора о равенстве. True conversation about equity. Я не шучу, я его цитирую. И, значит, когда начался пожар, он поначалу был сдержан, но, естественно, при этом потратили много воды, вода в резервуарах упала, пожарные немедленно пишут письмо этому Мануэлю, резервуары надо срочно пополнять, надо отводить в них воду с ручьев. И на это мистер Мануэль отвечает, что пожарные, чтобы это сделать, должны связаться с фермерами, владения которых расположены ниже по ручья, и собрать с них разрешение. Ну, как вы понимаете, процесс сбора разрешений в условиях ураганных ветров несколько пришелся не ко времени. А тут я честно скажу, что это вряд ли сыграло большую роль, потому что там была разница в 5 часов. Вот пока мистер Мануэль играл в экологическую бюрократию, да, вряд ли бы резервуары успели наполниться, тем более, как я уже сказала, условия были абсолютно чудовищные. 60 миль в сутки дул, в час дул ветер. Но вот сама эта картина, когда в разгар пожаров разрешение использовать воду, надо просить у бюрократа зеленого, который считает, что воду надо почитать, она, конечно, весьма показательна. Ну, плюс еще две вещи. Важная составляющая этого пожара, я уже упоминала, были ураганные ветра. Это был ураган Дора. Он в это время шел довольно далеко, в сотнях миль к югу, но тем не менее пожары, скорость ветра достигала 60 миль в час. Так что да, резервуары бы не помогли. И я напоминаю, что вопреки утверждениям климатических алармистов, в мире за последние десятилетия не зафиксировано возрастание частоты ураганов. Что понятно, потому что когда на Земле теплеет, а на Земле теплеет, это потепление касается прежде всего умеренных широт зимнего времени, теплеет там, где холодно, и тогда, когда холодно. А так как главным драйвером урагана является разница температур между низкими и высокими широтами, с потеплением она теоретически должна падать. Но поскольку потепление достаточно незначительное, то, соответственно, и эффект незначительный. Более того, там есть еще один обратный эффект, о котором мы сейчас скажем. А плюс на Гавайях действительно стало меньше выпадать осадков. С 90-го года за 30 лет осадков на меньше 30% меньше. Это серьезное падение, очень серьезное. Опять тут снова проблема, потому что статистически значимое потепление климата всегда сопровождается повышением влажности. Ну, просто потому что теплый воздух вбирает в себя больше водяного пара, чем холодный. И теплые периоды в истории планеты Земля всегда были периодами влажными. Вот, собственно, тут, очевидно, как раз связано с ураганами, потому что, с одной стороны, в атмосфере больше влаги, а с другой стороны, в атмосфере меньше разницы температуры, получается баш на баш, поэтому, видимо, не происходит статистически значимого увеличения числа ураганов. Но одна из главных вещей, из-за которой становится суша на Гавайи, это, к сожалению, само человеческое присутствие. Вот большая концентрация человека в нестабильной экологической системе всегда ведет к его иссушению. Просто потому, что человек лес срубает и заменяет его пастбищем или городом. Обратите внимание, зону древнейших земледельческих государств. Иран, Ирак, Сирия, Афганистан. Что это сейчас? Пустыни. Это был когда-то зеленый рай. А именно поэтому в пустыню превратился некогда зеленый остров Пасха. Древние Бактрия и Согдиана очень были плодородные земли. Теперь это бесплодные солончаки вокруг Амударии и Сырдарии. А, извините за долгий рассказ. Вы думаете, почему я это говорю? Ровно потому, что он долгий, потому что экология – штука сложная. Сложные проблемы и сложные решения. И почему я это говорю? Потому что вот я открываю The New York Times, и что я читаю, конечно, статья называется «Как перемена климата превратила роскошные зеленые Гавайи в пороховую бочку». Всем виновато потепление, ученые сказали, Грета пророчится, мир кончится позавчера, значит, капиталист убивает матушку природу, срочно все переходим на зеленую энергию. Но, соответственно, пытаешься найти голос разума. И голос разума, конечно, есть. Я вам страшно рекомендую Михаила Шелленбергера, моего любимого, который, кстати, о Гавайях уже написал очень хорошо, Бьорна Ломборга и других просто хороших, классных экологов. Но вот заходишь в Твиттер и видишь, что там тусуется альтернативная публика и обсуждает, что Лахайну подожгли гламористы, чтобы скупить всю Землю, и сделали это аж лучами из космоса. То есть понимаешь, что есть здравые люди, но они находятся в меньшинстве, потому что здравые люди всегда находятся в меньшинстве. А вот коллективное бессознательное, когда начинает говорить, то, с одной стороны, леваки, чья безумная эколого-коммунистическая программа, кстати, является одной из причин того, что Hawaii Electric вместо противопожарной безопасности занималась строительством экологического коммунизма. Ну, а у коммунизма известно, какие последствия. И они по-прежнему настаивают, что вот самое главное – это классовая борьба, простите, глобальное потепление. А с другой стороны, вот эти глобалисты, Бильдербергский клуб, лучи из космоса хорошо еще не напомнили про вышки 5G. Это, конечно, тема, которую я надеюсь с Алексеем Арестовичем обсудить на следующей неделе, потому что вот что происходит с картиной мира у людей в век масс-медиа? Потому что такое впечатление, что мы как вид утрачиваем на глазах способность критически мыслить и разбираться в причинах и следствиях, заменять все это проекцией неких психических котелок. И самое главное, что отрицать реальность для карьеры часто безопаснее, чем отрицать хотелки, потому что вот в том числе в социальных сетях, потому что социальные сети – такое дело. В них, как и в революции, и как в войне, начинают доминировать самые маргинальные мнения. И, казалось бы, я говорила всего лишь о пожарах, но можно то же самое говорить и о политике. Посмотрите, как мы везде видим, с одной стороны, левый истеблишмент, который пытается навязать довольно безумный нарратив, а с другой стороны, мы видим во многих местах победу правых кандидатов как реакция, и не всегда эти правые кандидаты, не всегда эти правые партии. Трамп, Нетаньяху, Милей в Аргентине сейчас, Болсонаро, рост альтернативы Германии. Альтернатива для Германии в Германии не всегда эти правые партии. Ну, как бы это сказать, правильные правые. Очень часто это вот тоже сторонники каких-то безумных теорий заговора, потому что люди чувствуют, что левый истеблишмент их надувает. А в чем именно он их надувает, они не могут нормально сформулировать, и бросаются там всякие безумные теории. И, собственно, это имеет вот это вот умонастроение не только внутри стран третьего мира, который представляет собой Россия, но, собственно, Путин паразитирует на этой системе. А вот там те безумные теории, которыми, на основании которых там Путин пытается построить сейчас свою тоталитарную систему, которую он вынул из нафталина, потому что, в общем-то, страдать нацизмом в начале 20 века, это, знаете, как-то вот как если бы тебя, как от вшей страдать. Это такая болезнь, которой приличные нации уже не болеют. Ну так вот, вот такие вот путины, они как раз разводятся в том мусорном бачке, в котором превращаются большие человеческие коллективы в просвещенных странах. И, собственно, к этому здесь-то мы и переходим к одной из важных тем нашего рассказа, потому что подоспели данные ФБК, опросов свободных западных стран, об отношении людей на Западе к Путину, прекрасных свободных западных людей, вот не то, что эти русские генетические рабы, и выяснилось, что во Франции 45% респондентов считают Путина сильным лидером, а тираном его считают 16%. Ну, там на самом деле больше 100% можно давать ответы, поэтому 31% считает его диктатором, военным преступником его считает 30%. А вот что касается Германии, то в ней 35% к Путину относятся позитивно, еще 23% нейтрально. А вот что касается кто несет ответственность за войну в Украине, там я читаю, опять цитирую опрос ФБК, он не на очень большой выборке, его критиковали, но сейчас я объясню, почему это, мне кажется, вполне разумно. Так вот, там вообще мрак. Там 36% считает, что ее начали США, за нее отвечает США, еще 15% считает, что виновата НАТО, еще 9% считает, что виновата Украина, еще 2% выбирали виноватой Европу, и только 27% считает, что виноват Путин, еще 2% считает, что за это отвечает Россия и русские. То есть, еще раз, 64% опрошенных сказали, что виноваты США, НАТО, Украина, Европа. Ну, там, для начала, это, конечно, к вопросу о арабском, русском народе, которому промывали мозги, которым стабильно минимум 25% открыто против войны. И вот есть прекрасные свободные немцы, которых я вам сейчас огласила, если вы не верите опросов ФБК, то вот результат опросов недавних проведенных медиакомпанией АРД. Более половины жителей Германии, 52%, выступают против поставок Украине немецких крылатых ракет «Таурус». Причем 36% согласны с поставками, а еще 12% не определились. И, естественно, откуда такие данные? Вот на самом деле это абсолютно то же самое, что с пожарами. Потому что есть европейский антиамериканизм. Отдельная история, как он возник. Его придумал еще в 20-е годы мой любимый Вилли Менценберг. Вот, скажем, известная история с Саккой и Ванцетти и с гигантскими всеевропейскими протестами против их казни, инспирированными Коминтерном. Это, конечно, была та первый акт Мерлезонского балета, когда коммунисты внедряли, прогрессивные левые внедряли в Европе идею, что Америка, которая до этого воспринималась как страна великих возможностей, стала восприниматься как нехорошая империалистическая страна, которая вот у нас тут всех угнетает. И зависть старой Европы к Америке, в том числе европейских избирателей, она никуда не девается, а украинская война воспринимается как вот Америка главным образом помогает Украине. А второе, конечно, это те правые избиратели, которых очень много в Европе, и которые понимают, что левый истеблишмент их обманывает, но которые вместо того, чтобы мыслить рационально, как я уже сказала, толпа не может мыслить рационально. Человек может мыслить рационально. Когда человек сбивается в кучу, как писал Густав Любон, он утрачивает способность рационального мышления, ему важно получить лайк от собеседника. Вот как ведет себя рой, любой рой. Вот почему рыбы летят, плывут в одном направлении, почему комары летят в одном направлении. А там на самом деле есть система очень простых команд, которая, ну, если переписать ее на машинный язык, выглядит так, что вот всегда поддерживать такое-то расстояние от того, кто справа. Соответственно, вот поэтому они летят в одном направлении, поэтому стая или рой, как буквально один единый организм, меняет направление и плывут в другом направлении, вот надо всегда вот идти по градиенту. И точно так же ведет себя не только толпа, но точно так же себя ведет там любое большое сообщество людей, допустим, в Твиттере. Ну, не любое, но часто. И плюс есть еще крайне левые, которые крайне агрессивные, у которых, опять же, всегда, да, всегда виновата Америка, значит, американский империализм и так далее, и так далее. И вот европейские политики не могут ко всему этому не прислушиваться. И вот мы имеем то, что мы имеем. Вот мы имеем сенатора Энди Харриса. Напоминаю, что сенатор Энди Харрис – это сопредседатель украинского кокуса. Это человек, у которого мать украинка, она сбежала, сумела сбежать из Восточной Европы после Второй мировой войны. И сенатор Энди Харрис говорит об украинском наступлении. Я буду прям, оно провалилось. И цитирую дальше сенатора Энди Харриса. Я вообще не уверена, что эту войну можно выиграть. То есть это проукраинский человек говорит, напомню. А еще раз повторяю, с моей точки зрения, его заявление крайне бегут сильно впереди паровоза, потому что самое важное, что будет происходить, мы как раз и увидим в ближайшие 2 месяца. Может быть, раньше. И это будет очень тяжело, потому что это война против совсем другой, многому научившимся российской армии. И это война, которая влечет за собой огромные жертвы, причем жертвы лучших. Бен Ходжес. «Хочет ли Запад победы Украины, моя вера исчезает». Вот правильная цитата из Бена Ходжеса. «Нью-Йорк Таймс» со своими цифрами. 70 тысяч военнослужащих ВСУ, которые могли погибнуть. Washington Post. ВСУ в ходе контрнаступления не достигнут цели. Секретный прогноз американских властей от февраля 2023 года. Это вот как раз со ссылкой, это как раз вот те самые Pentagon Leaks, о которых мы говорили. И, как я уже сказала, мы видим, что Залужного поставили в такие условия, что он не мог бы выиграть. Но Залужный ведет себя так, как будто он по-прежнему собирается выиграть. Так что, кому я верю, Washington Post или Залужному? Ну, Залужному, конечно, довольно больше. Лютвок, которого я уже цитировала на прошлой неделе, Эдвард Лютвок, знаменитый военный теоретик, который говорит, что если Украина хочет выиграть эту войну, и она считает, что она для нее экзистенциальная, пусть мобилизует 10% своего населения. Извините, ради бога, я опять забыла должность господина Йенсена в НАТО. По-моему, он начальник канцелярии или что-то в этом роде, потому что вот тот самый человек, который сказал, что Украина должна пожертвовать территориями, взамен сможет вступить в НАТО. Кстати, очень точно вчера сказал Михаил Подоляк. Допустим, Украина пожертвует территориями. А где гарантии, что она в НАТО-то вступит? Вот это все уже проходили насчет Будапештского меморандума. Вот мы видим, как Швеция вступает в НАТО, встанет какая-нибудь Венгрия и скажет: «Баба Яга против». И окажется, что все будут в пролете. Ну и, конечно, программное выступление Николя Саркози, бывшего президента Франции, который говорит, цитирую: «Без компромисса ничего не получится». Я специально... Ну, я вчера его цитировала в разговоре с Подоляком. Но, значит, он говорит, что Крым – это территория, где большинство населения всегда чувствовали себя русскими. Возврат к прошлому иллюзорен. Необходим международный референдум. Украина будет добиваться возвращения того, что у нее несправедливо отняли, это вполне нормального. Нормально. Но если это им не удастся до конца, возникнет выбор между заморозкой конфликта и референдумами. Более того, дальше он говорит, что Украина – связующее звено между Западом и Востоком. Она не должна присоединяться к Евросоюзу. Мы даем ложные обещания, которые мы не выполним. Такие же обещания давали Турции на протяжении десятилетий. Понятно, что все эти слова – это только часть айсберга. А настоящий айсберг – это, конечно, переговоры. Переговоры, которые идут без участия, подчеркиваю, Украины, в том числе идут и с разными путинскими чиновниками. У нас рассказывал о них Валерий Соловей. Это переговоры, прежде всего, Абрамовича, которые идут через Чемизова, который, опять же, ходит к Путину. И это переговоры Салливана, которые идут через Патрушева. Насколько я цитирую Валерия Соловья, но я, насколько я понимаю, эти данные полностью подтверждаются. То есть эти переговоры, опять же, крайне преждевременны, потому что понятно, что сейчас у Путина эйфория. Путин считает, что у него все хорошо. Я совсем забыла сказать очень важную вещь, хотя мы ее обсуждали с Алексеем Арестовичем, о том, что, конечно, вот это нынешнее наступление Украины, И тактика Залужного, она учитывает очень важную особенность российской армии, которая заключается в том, что в российской армии всегда, еще с советских времен, врут начальству. И если от батальона осталось 40%, и его нужно срочно отводить на переформирование, но батальон обязательно будет рапортовать, чтобы батальон удержал занимаемые позиции. И украинская армия не сумела окружить и уничтожить российскую армию под Херсоном. Тогда Суровикин отвел войска. Украинская армия гнала российскую армию под Харьковом, но опять же тогда российская армия в целости убежала, более-менее в целости. Очень много побросала всякого оружия. И сейчас вот с учетом этого обстоятельства Залужный ставит на то, чтобы, если получится, перемолоть российскую армию раньше, чем она отступит и сумеет перегруппироваться. Это очень важный момент, потому что я только что сказала, что есть вещи, которые российская армия научилась делать. Например, рассредотачивать логистику, обороняться. И даже вот это вот наступление в том виде, в котором оно ведется по Купецкому, оно очень кровавое, очень циничное, но оно дает результаты. А вот не врать начальству точно не научились. И, соответственно, поэтому мы видим, что когда российская ракета, куда бы она ни прилетела, допустим, она целилась действительно в что-то логистическое, но не попала. Все равно обязательно скажут, что попала. И, соответственно, когда на фронте еще ничего не определено, и туман войны скрывает самое главное, что случится в октябре или ноябре, то бессмысленно вести переговоры, потому что, с одной стороны, Украина совершенно точно рассчитывает на победу на Запорожском фронте, а Путин, наоборот, абсолютно убежден, что он там в шоколаде, и вот он зимой будет украинские города обстреливать своими новыми ракетами и своими новыми беспилотниками. Кстати, вот еще одна важная вещь, которой российская армия научилась. А если преимущество беспилотников было сначала у Украины, причем это была абсолютно новая тактика и технология, которая просто не была прописана в российском военном уставе, поэтому ее не было, то сейчас Путин очень сильно занимается беспилотниками. И помимо того, что там внутри России большие программы их производства, там, на которые расходуют гигантские деньги, эти деньги всегда могут уйти и налево, потому что это бывает такое с российскими оборонными деньгами. Там еще есть такая деталь, что Украине сейчас сложно купить беспилотники в Китае. Вы спросите, как это возможно, потому что беспилотник, он же покупается на рынке. Мы видим, что на рынке продается все. А на рынке через прокладки даже украинский титан поступает в Россию. И не стоит этому возмущаться, потому что это рынок, он так устроен. Через 10 прокладок можно купить все. Можно купить микроэлектронику для российских ракет. Как же возможно так, что Украина не может в Китае купить беспилотники? Очень просто, потому что Путин все выкупил. То есть он просто выкупил все, что было на рынке. И это еще одна вещь, которой, как я уже сказала, соответственно, чем дольше война на истощение, война на истощение – страшная вещь для обеих сторон. А чем руководствуется Европа? Мне кажется, когда ведет себя вот таким образом. Мне кажется, она руководствуется несколькими вещами. А самое главное, что на самом деле сказал Саркози. Он сказал следующее: ребята, вот когда началась война в 22-м году, мы тут все в Европе очень перепугались второй армии мира. А оказалось, что нам эта вторая армия мира не угрожает, она завязла в Украине. И это теперь вот как между Ираном и Ираком, между Россией и Украиной, а нас это не касается. А потом Европа разозлилась от Бучи, у нее была, естественно, моральная реакция. И тогда переговоры, которые уже готовы были начаться и которые уже, собственно, шли, сорвались. А теперь она устала. И что де-факто говорит Саркози? Он говорит об Украине. Де-факто, ребята, у вас полное юридическое право на Крым. Хотите отвоевывать вперед, но без нас. Мобилизуйте каждого десятого. А Европа не хочет погружаться в это, у нее свои заботы. Тем более, что я думаю, что очень большая вещь, стратегическая ошибка, Вернее, не стратегическая ошибка, это было стратегическое намерение Путина, когда он сделал эту историю, когда он сделал эту войну, варварской войной, которая, ненависть редко не бывает взаимна, и когда он сделал эту войну на глубоком нацистском замесе. Типа вот все украинцы русские, а если, значит, они считают, что они не русские, значит, они нацисты. И Европа испугалась возрождения вот этого вот духа нации, там счета, где кто когда в XVI веке жил, а вот этих историй с нациями, потому что у нее свои шкафы полны этих скелетов, которые в свое время были закрыты на замок. Потому что немцы не хотят задаваться вопросом, там, чей Кёнигсберг, чей Данцик, чьи Судеты. Немцы не хотят вспоминать, как их выгоняли из Судет. И когда они видят, что из-за того, что делает Путин, начинает возбуждаться вся Восточная Европа, и, например, там поляки называют своим польским именем Калининград, то Западная Европа воспринимает это как вообще большую проблему со всей Восточной Европой, которая хочет ее погрузить в то, от чего Западная Европа ушла. Потому что в Западной Европе, собственно, Евросоюз делался за тем, чтобы было неважно, чьи Эльзас и Лотарингия. И третья важная вещь заключается в том, что в 50-е годы почему Соединенные Штаты боролись против Советского Союза. Распространение демократии было вопросом абсолютно экзистенциального выживания для Запада. А сейчас у Запада другие проблемы, они всегда рациональные, мы это видим. Европа превратилась, как говорит Алексей Арестович, совершенно справедливо, в большой музей. И этому музею, собственно, вот неинтересно, живите как хотите. Тем более, что есть главный вопрос. Европе не хватает демографического слоя людей, которые будут в Европе работать и которые будут обладать более-менее европейскими ценностями. Так вот вся Украина, ну не вся Украина, значительная часть Украины в условиях перманентной войны уедет в Европу и пополнит там ряды высококвалифицированных, очень нужных рабочих, которые вот ряды, которые не могут пополнить, скажем так, некоторые другие типы мигрантов, не будем показывать пальцами. Так чего плохо? Так отчего Европе не быть заинтересованными вот в перманентном конфликте? Значит, так, у меня 57 минут. Я еще хотела поговорить про афродеревни. Но, наверное, про афродеревни я уже не успею поговорить. Успею я проговорить только про одну историю, про расследование. Значит, скандал с расследованием про авторство Навального, который был опубликован в «Киев-Пост». Напомню, что Алексей Навальный написал большой пост из тюрьмы, где он во всем обвинял ельцинское время. А дальше возник вопрос про его авторство, типа, как это он так пишет из тюрьмы, хотя, в общем-то, ну, а что же еще Алексею Навальному делать, как не писать и не думать в тюрьме? Ну уж как-нибудь через общение с адвокатами он там, может время от времени чего-то... Через адвокатов он всегда может что-то передать. Там возникает вопрос, насколько Алексей Навальный информирован о том, что происходит за пределами тюрьмы, потому что у него действительно не так много доступа источников информации. Но голова у него на плечах и способность запоминать свои собственные тексты и даже писать их на клочках бумаги, которые можно потом просто продиктовать адвокату, никто не отменял. Но, тем не менее, значит, «Киев-Пост», чтобы плеснуть масло в огонь, публиковал расследование про то, что, значит, Навальный не сам пишет свои тексты, за него пишет Жора Алборов. Ну, вот, кстати, у нас Жора Алборов, приняв облик кота галстука, сидит за мной и тоже диктует мне мои тексты. Могу сказать с такой же совершенно уверенностью, что это такая же святая правда. Значит, что не так с расследованием? Почему я буду говорить коротко? Значит, есть такое выражение «наука по пресс-конференции». Это когда ученые или даже не ученые, вместо того, чтобы опубликовать серьезную научную статью, собирают пресс-конференцию и говорят, мы доказали то-то. А что мы доказали, мы опубликуем потом. Ну, самая знаменитая история – это история с ядерной зимой, когда два прогрессивных ученых, которые любили пугать народ страшилками, собрали пресс-конференцию, сказали, вот мы, если будет ядерная война, то будет ядерная зима. Тогда была любимая была тема левых – бороться за ядерное разоружение. Естественно, ради разоружаться должны были только западные страны. Советский Союз никогда не призывали ядерно разоружаться. А, ну, хорошо, все впечатлились, ужас-то какой. А потом открыли работу, когда она вышла, и очень удивились, потому что в работе было буквально написано следующее. Мы не знаем, какой эффект вызывает ядерная бомба, мы не знаем, сколько ядерных бомб будет сброшено, мы не знаем, какие у этого будут последствия на климат, но если эффект будет такой-то, бомб будет столько-то, а последствия на климат будут такие, то будет ядерная зима. Коля плюс Саша равно любовь. Математическая формула. И тут было абсолютно то же самое, потому что, ну, как чувак написал статью, в которой сказал, я тут скоро опубликую, я тут не что-нибудь, а провел научный эксперимент. Я тут скормил специальной программе тексты Навального, тексты Певчих, тексты Албурова, и получил результат, что значит тексты Навального, когда он все время пишет Албуров. Все посмотрели и обратили внимание, что там непонятно, какие тексты были скормлены. Ну, то есть вообще, ну, просто вот в этой статье об этом не сказано. А не совсем понятно вот та программа, которую ей скормили, она не поддерживает русский язык. Ну, то есть у нее очень примитивные функции относительно русского языка, там она буквально может считать только частотность словаря. А если скормить этой программы в результате тексты, скажем, Солженицына и Шаламова, то она отвечает, что это один и тот же автор. Там, если коэффициент совпадения меньше единицы, то это один и тот же автор. Значит, ребят, как-то вы скормили этой программе неизвестно какие тексты по неизвестно каким критериям людей, которые подражают своему шефу, потому что известно, что и Албуров, и Певчий, они подражают стилю Навальному. И получили, значит, результат, что это один и тот же самый человек. И что самое интересное, в той табличке, которую нам предоставили, которую, конечно, никаким образом невозможно проверить, потому что там никаких бумажек о том, как ее... Никаких сведений о том, как ее проверять. Так вот, в этой табличке там в разных графах, в которых должны стоять одинаковые цифры, стоят разные цифры. То есть такое впечатление, что эту табличку заполняли от балды. Ну и, конечно, я когда все это прочла, я была совершенно потрясена, потому что есть вот, например, такая штука в библеистике, дифтерономическая история. Это следующие после пятикнижия книги, шесть книг Библии, которые написаны то ли одним и тем же человеком, то ли коллективом авторов. То ли это один дифтерономист, то ли это несколько дифтерономистов. И вот до сих пор ученые спорят, это один человек или коллектив авторов. Я, кстати, считаю, что это один человек, но это не важно. Я считаю, что это пророк Иеремия, Ричард Эллиот Фридман также считает, я просто на него ориентируюсь. Да, вот 50 лет библеисты уже по буковке разобрали эти тексты и до сих пор не могут решить. А оказывается, надо было всего это какому-то, значит, киевскому пиарщику, который раньше, как я понимаю, работал на партию регионов, поручить. И он бы быстро все это, значит, прогнав через программу, разрешил. А в этой связи меня очень ужасно радует, что Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты», который сначала все это принял за чистую монету, естественно, вникнув во все это, сказал, да нет, это полная фигня, и мы это сейчас будем разоблачать. А это всегда приятно, когда... Это гораздо круче, когда человек признает свои ошибки, чем когда он их не делает. А это сейчас мало кто умеет. Ну, про афродеревни мы, наконец, поговорим в следующий раз. Да, и про падение рубля тоже, потому что хотела я поговорить про путинскую экономику. Что с ней то, и что с ней не то, и почему она не падает, и почему рубль падает. Ах, тут мне пишут, это Моисей писал. Моисей писал пятикнижие, Тору, ну и то. Как-то он, как известно, в этом пятикнижии умудрился описать собственную смерть, что заметил еще Барух Спиноза, за что, собственно, и был отлучен и предан анафеме. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Да, значит, мне тут пишут, Чернигов находится в 60 километрах от границы, это если ехать через Славутич. Ну, слушайте, недалеко Чернигов находится, там дальнобойная артиллерия, насколько я понимаю, представляю, врать не буду, сейчас не проверяла. Вот что мне сказали, то я и сказала, ваша покорная слуга. Соответственно, это была Юлия Латынина, это был код доступа. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал. А как раз о рубле и о путинской экономике завтра поговорим в воскресенье с Дмитрием Потапенко. Приходите к нам в 7 часов.